2. Гарри Поттер на одной ноге. Слушая заливистый девчоночий смех, ямщик глядел в окно. Снаружи валил снег. Машины, припаркованные у обочины, он превращал в сугробы, а деревья — в иллюстрации Бёрдсли, мастерские, играющие с черными и белыми пятнами силуэтов. Зажглись фонари. Их желтый свет ложился на графику января случайными мазками, нарушая гармонию. Зима в этом году выдалась, ямщик втайне извинился за тавтологию, на удивление зимняя. Больших холодов не грянуло, как и внезапных оттепелей. Народ щеголял в чем придется, кто в дубленках, кто в осенних куртках, многие без шапок. Шубы скучали в сумраке платяных шкафов, дожидая следующего сезона. Еще вчера, нет, позавчера, на дворе подтаяло, и сразу, без предупреждения, ударило морозцем. Ветки лип, кленов и тополей сковало панцирем, тончайшим и хрупким, будто яичная скорлупа. В присутствии Веры, когда девочка в руках держала зеркальце, мир делался для ямщика исключительно плотским, вещественным, детальным. Он сказал бы обычным, из прежней жизни, и солгал бы. Раньше ямщик принимал бытовую оформленность мироздания как факт, не заслуживающий особого внимания. Сейчас же он, пожалуй, согласился бы продать душу, лишь бы вернуться обратно, оказаться по ту, правильную сторону зеркала. С двойником ямщик пару-тройку раз забегал домой, сам не зная зачем, все получалось иначе. Присутствие двойника не влияло на зазеркалье, не превращало кисель в асфальт, а тени в ступени. Разгадка тут, наверное, крылась в характере связи, разной для пары ямщик-вера и пары ямщик-двойник. Но ямщику меньше всего хотелось выдвигать гипотезы и выстраивать теории. Жизнь в городе, зависящем от качества отражений, в городе, где логика была не царицей, а мальчиком на побегушках, перекроила ямщика на особый лад, и он принимал изменения без ропота. «А что мне остается?» — думал он. «Что? Я подсаживаюсь на Веру, как на наркотик. Это не может длиться вечно. Чем дальше, тем труднее мне будет соскочить с иглы. Отказаться от эрзац бытия в пользу жизни подлинной, сделанной, как сейчас пишут на упаковках, из продуктов естественного происхождения и без ГМО. Принять решение, вернее, смириться с ним, уже принятым, начать действовать, прокладывать путь наружу, продираться, выламываться, прогрызать, менять шило на мыло. Да, чем дальше, тем труднее. С энергией оголодавшего беспризорника, который волей случая дорвался до сокровищ кондитерской, Вера вызывала ямщика по 10 раз на дню. К счастью, теперь его путь к девочке, где бы та ни находилась, сделался коротким. Шею прихватывал тесноватый, но не слишком ошейник, затем следовал рывок поводка невидимки, перед глазами мелькал бетонный забор, исписанный граффити и похабщиной. Почему забор, ямщик не знал. И вот уже ходячий справочник, энциклопедия по вызову, стоит перед хозяйкой, выслушивая очередную порцию вопросов. Что подарить Карине на день рождения? Где скачать The Sims 4, бесплатно и без вирусов? Как поднять самооценку? Как сделать тату с бабочкой, чтобы мама не узнала? Где найти хорошую статью о плетении из резиночек? Что имело в виду Поле, когда сказала, что Гиви, ее друг, в постели мышей не ловит? Да, про мышей. Что делать, если ты серая мышка? Нет, не я, а Карина. Ты отвечай мне, а я ей передам. Иногда, если пауза между возникновением мошенника и рывком позволяла, Орликин успевал запрыгнуть к ямщику на руки. И это, к слову, частично освобождало ямщика от каторжной игры в «что, где, когда». Оказавшись рядом с Верой, кот выходил из-за зеркалья в реальность так, как умел только он. С трех шагов, вильнув всем телом, и начинались бесконечные уси-пуси. Орликин терся о бесчувственные ноги девочки, о край дивана или колеса инвалидной коляски, вздымал хвост трубой, после чего запрыгивал к Вере на колени, сворачивался клубком, зевал, демонстрируя широкой публике клык, сломанный при драматическом бегстве через окно, и засыпал беспечным сном младенца. Вера гладила рыжего прохвоста, трепала за уши, чесала жесткий орликинов лоб, ладонями забиралась под раздобревшее на ворованных харчах пузо. Кот мурчал, позволяя делать с собой все, что угодно. Вначале ямщик побаивался, что визиты Орликина станут проблемой. В реальности кот был видим не только для Веры, но и для Вериных родителей, а также широкой поли. Зря боялся. Вера грудью встала на защиту нового приятеля. «Да, кот. Да, приходит. Да, ко мне. В гости. Как? В форточку залезает. Или в дверь. Поле дверь открыла, а он шмык и здесь. Как уходит? А так же. Нет, он чистый. Нет, не заразный. Нет, не гадит. Нет, не поцарапает. Поле, отвори ему рыбы. Он сырую не ест. Хек, лучше минтай. Он минтай любит. Я по глазам вижу, что любит. Мама, все хорошо. Купи ему антиблошиный ошейник. Ну и что, что зима? Ты купи, а то он чешется. Нет, ничего я не подхвачу. Мама, мне нужен кто-то от депрессии. Да, помогает. Видишь, я улыбаюсь. Да, я вымою руки. Да, с мылом.
Диктатура, думал ямщик. Верка, заноза, твое второе имя диктатура. Думаешь, чего вы с Орликином так быстро спелись? Свояк свояка видит издалека. Хорошо, хоть Зинка к тебе не рвется. Мне только Зинки здесь не хватало. Да, зомби, да, форточку, нет, не заразная. Поле, дай ей затылок полизать, она кушать хочет. Нет, минтай не годится.
Это хорошо, иногда думал ямщик, глядя на кота. Пусть привыкает. Так будет лучше, так будет легче. Потом, когда... Тут его размышления обрывались. Думать дальше ямщик боялся. Семейная жизнь ямщика проходила без детей. Сам он не рвался заводить потомство, хотя в первые годы после свадьбы принял бы Кабучину беременность как вынужденную, хотя и не слишком приятную часть соглашения, и не стал бы настаивать на аборте. Но Кабуча, моложе ямщика на 5 лет, никогда не заговаривала с мужем об увеличении семейства, а ее месячные циклы ни разу не намекнули на добавление к статусу жены нового статуса матери. Ямщик, случалось, предполагал, что он бесплоден, а может, бесплодна Кабуча, а может, она принимает какие-то препараты, исключающие зачатие. Но идти ко врачу на обследование он не хотел, и посылать Кабучу не хотел, и вообще не желал затрагивать эту малоинтересную для него тему, ожидая, что все рассосется само. И все рассосалось, когда он потерял интерес к Кабуче как к женщине. Ребенка он завел лишь сейчас. Нет, это ребенок завел его, произнеся заветные слова. Вера требовала постоянного внимания. Отвлекала, теребила, звала днем и ночью, будто малыш, плачем поднимающий мать из нагретой постели. И на исповеди ямщик не признался бы, что раздражение плавится в нем, перерождаясь в странное, незнакомое чувство. Ответственность? Привязанность? Как ни назови, а Вера платила ему той же монетой, и ямщик знал почему. Девочка видела в зеркале свое собственное отражение, точную копию с одним единственным, зато существенным отличием. Отражение, этот язвительный автоответчик, расхаживало на 2 здоровых ногах, а не сидело в инвалидном кресле. Если вторым именем Веры была диктатура, то вторым именем ямщика стала надежда. «Еще», — потребовала Вера, — «почему ты молчишь?» Ямщик понял, что отвлекся. Задуматься так, чтобы не услышать вопроса маленькой хозяйки, это надо было уметь. «Чего тебе еще?»
«Еще, Роулинг. У нее есть другие книжки?»
«Есть. Зов кукушки, Шелкопряд. Это, как ее?» Ямщик порылся в памяти. «На службе зла».
«Хорошее название», — одобрила Вера. Пальцы ее со скоростью пианиста, играющего полет шмеля, долбили планшет. «А Шелкопряд — это кто?»
«Червяк такой, китайский».
«Фу, гадость!»
«Хорошо, не червяк. Гусеница, а потом бабочка.
Бабочка лучше. Красивая?
Не очень. Грязно-белая, жилки бурые. Летать разучилась, есть тоже.
Вообще не ест?
Вообще.
Если не кушать, быстро умрешь.
Нет, погоди, ты чего меня обманываешь? Тут написано Гелбрейт. Роберт Гелбрейт, а вовсе не Джоан Роулинг. Хотел ямщик, не хотел, а пришлось читать Вере лекцию о псевдонимах. Зачем их берут и с чем едят? Вера сомневалась, упорствовала, требовала доказательств. Мало ли, что в интернете понапишут. Ты мне сама расскажи своими словами. А когда сдалась, затребовала краткое содержание. «Лондон», — начал ямщик, — «наше время». Ему давненько не приходилось составлять синопсисы на чужое творчество. Но это было как езда на двухколесном велосипеде. Раз научился, никогда не забудешь.
«Лондон», — с удовольствием повторила Вера. Глаза ее подозрительно заблестели. Кажется, она видела вокзал Кингс-Кросс, платформу 9¾ и толпу юных магов с ручными совами в клетках. Главный герой, частный детектив, ветеран войны в Афганистане.
«Гарри Поттер?»
«Гарри», — не стал возражать ямщик, — «под псевдонимом Страйк Корморан. С ним работает помощница
Гермиона Грейнджер».
«Угу, она. А у Гермионы есть жених, Рон». Ямщик успел первым, и Вера захлопала в ладоши. «Рон вырос, стал вредным, скучным, ревнует Гермиону. Ты в курсе, что значит ревнует?»
«В курсе, не беспокойся. Что дальше?»
«Дальше Волан-де-Морт. Супермодель упала с балкона. Мозги в смятку. Как тут без Волан-де-Морта?» «А Гарри Поттер инвалид. Потерял ногу в Афгане». Ямщик прикусил язык. «Больно, больно».
«Ходит?»
Голос Веры сел, словно насморк, кашель превратился в ангину.
«Свет, мой зеркальце, скажи, ходит?»
«Бегает».
«От кого?»
«За кем? За преступниками. Не боксирует неплохо».
«Как?»
«На протезе, он привык».
«Дальше».
Арлекин замурчал и перевернулся кверху пузом, смешно разбросав лапы. А ямщик понял, что у сериала про Корморана Страйка только что появилась новая фанатичная поклонница.